Господу, дорогие друзья, я хочу каждому из вас оставить такое пожелание, чтобы хоть раз в жизни, а лучше много раз в жизни, мы достигли этого состояния восхищаться Богом. Есть очень много предметов для восхищения на этой земле. Много. Все царства имеют славу, и мы восхищаемся. Но да будет хоть однажды лучше постоянно восхищением Господом. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Я буду читать отрывок из книги пророка Агея, из 2 главы. Мы будем, рассуждая, молиться, будем, рассуждая, применять это в нашу жизнь для того, чтобы пойти отсюда насыщенными, напоенными Божьим Словом и Его благодатью. Для того, чтобы понять вообще идею этой книги, для того, чтобы понять направленность пророческого слова, которое Бог дал Агею, нам нужно понимать, в каких обстоятельствах это слово было сказано. Я думаю, что мы с вами, читая Библию и рассуждая о том, что написано в Библии, знаем, что царство Давида после Соломона, царство Божьего народа, было разделено на северное и южное. Северное царство ушло чуть раньше в пленение под Ассирийскую империю, а южное царство... Вот Иудея во главе с Иерусалимом или городом, столицей Иерусалимом, были пленены в Вавилонской империи в 586 году до нашей эры. Вы знаете, это было очень сложное переживание для Божьего народа, для детей Божьих. Они, естественно, находясь в рабстве, стенали, естественно, находясь в этих обстоятельствах жизни, они искали освобождения. И так было не год, не два и не три, так было почти 50 лет. Народ Божий находится в рабстве. И вы знаете, когда пришел персидский царь Кир и позволил иудеям идти в свою землю, позволил им восстанавливать город Иерусалим, восстанавливать храм, я думаю, что мы... Хоть чуть-чуть можем представить радость этого народа. Мы в своей земле. Мы восстанавливаем свой столичный город. Мы восстанавливаем храм. Господь здесь, Господь с нами. И вот они пришли в город Иерусалим, начали восстанавливать храм. За 2 года восстановили основание этого храма и подумали. Надо остановиться. Написано в этой книге пророка Агея, они сказали, еще не время восстанавливать дом Господень. Давай-ка мы займемся своей жизнью. Давай мы будем восстанавливать свои дома. И Писание говорит, они жили в домах украшенных. И так было тоже, не год, и не два, и не три. Вы можете себе представить, основание храма лежит 5 лет, 10 лет, 15 лет, а люди устрояют свои судьбы. И вот в этот момент Господь поднимает пророка Агея. Он поднимает его всего лишь для коротенького 4-месячного служения, для того, чтобы сказать слово к народу. Это слово было созвучно к слову пророка Захарии, но, естественно, мы понимаем, что Агей был Божьим человеком всю его жизнь. Нельзя говорить, что только на 4 месяца Бог его использовал. Это был человек, который знал Бога, понимал Бога. Это человек, который знал откровения, и он мог передать это народу, пользовался авторитетом у народа. И мы читаем 2 главу, начиная с 4 стиха. Слово, которое Бог через Агея говорит своему народу. «Но ободрись ныне, Зарававель». Это был административный управитель Божьего народа, говорит Господь. «Ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей». Это был первосвященник на то время. И Господь говорит, «Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и произведите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф. Аминь. Достаточно короткое, целенаправленное слово, и оно было настолько сильным, что народ поднялся, и за 5 лет восстановили полностью весь храм. Он был еще больше, чем храм Соломона по своим размерам, потому что восстанавливали по неполным чертежам. И мы понимаем, что Господь свой план исполнил. Друзья, это слово сегодня пророчески звучит и каждому из нас. Вот давайте эту ситуацию спроецируем в нашу жизнь. Вспомните то время, которое вы ходили за Богом и служите Ему. Основной посыл книги пророка Агея заключается в таком выражении, как «обратите сердца ваши». Четыре раза в этих двух главах пророк говорит это выражение «обратите сердца ваши», «обратите сердца ваши». В двух случаях он говорит «обратите на пути», а в двух случаях он говорит «обратите на время от этого дня и на то, что было раньше». Это слово сегодня для нас. Обрати свое сердце, приложи свое старание, чтобы подумать, приложи свое сердце, свои эмоции, чтобы пережить, что в твоей жизни представляет главный интерес. Нужно отдать должное, что многие люди идут за Богом, идут посвященно, идут сильно, идут повседневно, стараясь быть Ему угодными, да благословит Господь тех и таковых. Но нужно отдать должное, что есть люди, которые рванули, пережили Божью благодать, пережили милость, а потом остановились, а потом подумали, еще не время, потом подумали, еще не сейчас, еще не срок, и начали заботиться о том, что близко плоти, начали заботиться о том, что близко жизни на этой земле. И некоторые люди оставляют служение, некоторые люди оставляют церковь, некоторые люди перестают молиться, читать Библию. Почему? Слишком заняты. У них слишком много жизненных обстоятельств. И вы знаете что? Это очень опасное состояние. И это состояние, которое затягивает. Некоторые люди на время пандемии так возрадовались, что можно дома быть и в церковь не ходить. Хорошо, что хоть некоторые. И не все вернулись. Но я благодарю Бога за то, что настоящие Божьи дети – каждую удобную возможность использовать для того, чтобы созидать Дом Божий. А Дом Божий – это церковь. Дом Божий – это народ святой, взятый в удел. Дом Божий – это все служения церкви. И мы должны прилагать старания, чтобы созидать. Вы знаете, друзья, помощников очень много. Людей, которые будут делать по указке, много. Не хватает людей, которые возьмут на себя ответственность и скажут, идите за мной, давайте вместе послужим Господу. И вот в этом плане мы должны прилагать старания, чтобы созидать церковь, созидать служение. Но Библия точно так же говорит, что не знаете ли, что и вы сами, и тела наши, это храм Духа Святого, его тоже нужно созидать, его тоже нужно строить. Я наблюдаю за тем, что многие христиане остановились на каком-то этапе своего развития. Кто-то на уровне фундамента, кто-то почти до крыши возвел свой храм. Но ничто неупригодное, незавершенное не войдет в Царство Божье. Некоторые люди покаялись, приняли водное крещение, получили духовное крещение и сказали, все, мне этого достаточно. А Бог говорит, если ты думаешь делать добро и не делаешь, то же самое, что грех. Нужно двигаться, нужно развиваться, нужно плод приносить. Нужно всю свою жизнь, написано, положить на жертвенник. В жертву живую, святую, благоугодную. Скажите, пожалуйста, для чего? Для разумного служения Господу, чтобы этот храм был целиком и полностью наполнен Божьей славой. Вот поэтому, друзья, сегодня слово Агея и к нам обращено. Не останавливайся, обрати свое сердце, посмотри на то, что было. Писание говорит, вспомни, откуда ты не спал. Говорит, вспомни свою первую любовь, поднимись. Иди до того состояния, чтобы быть побеждающим. А побеждающий, написано, наследует все. И вот пророк Агей нам сегодня дает три очень важные духовные урока в этих текстах Священного Писания, которые помогут нам идти, которые помогут нам, может быть, встрепенуться, встряхнуться и продолжать двигаться за Богом. И это урок завета, урок потрясений и урок пришествия Иисуса Христа. Очень важные духовные уроки сегодня мы можем получить из этого текста. И начнем с самого первого. Когда мы читаем подобный текст, когда мы рассуждаем о нем, скажите, вот какое слово больше всего и быстрее всего схватило наш разум из прочитанного? Я думаю, что мы зацепились за слово «потрясу». Почему? Потому что это часть нашей жизни. Какие-то переживания, какие-то потрясения – и когда мы читаем подобный текст, мы говорим, о, Бог потрясет. И мне иногда даже кажется, что некоторым людям нравится, когда Бог трясет, они милуют. И вот кажется, что вот еще б трес, еще б этого потряс, а этого вычистил, а этого б изменил. И обычно, когда в церкви говорят, кто хочет выйти на покаяние, пройдите вперед. Такие люди смотрят по сторонам, где же эти грешники, кого Бог трясти будет. Сюда надо смотреть. Может, тут уже как грушу надо трясти. Но здесь, друзья, слово не только о потрясениях. Основание для нашего движения за Богом заключается в таком сильнейшем переживании, как завет. Пятый стих говорит, завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас. И вывод, не бойтесь. Дух пребывает, завет, который я заключил, действует, не бойтесь. Мы должны с вами понять, что Бог в библейской истории определил для человека наилучшую жизнь, определил для него наилучшее место обитания, среду обитания, посадил его в Эдемском саду, приходил к нему, общался, но для нас это остается в далеком прошлом, потому что основная часть человеческой истории – это история после грехопадения. Это история, когда отношения с Богом были разрушены. Это история, когда человек потерял отношения с Богом, потерял Эдемский сад. Это история, когда люди пытались восстановить отношения с Богом, но своими силами никому не получилось и до сих пор не получится. Потому что Библия говорит, что сердце человека очень лукаво. Сердце человека крайне испорчено. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то дальше написано, не были бы судимы. Оправдали бы точно. Нашли бы объяснение. Самая частая фраза детей и грешников – «Я сейчас все объясню». Иногда ничего не надо объяснять. Надо просто все изменить. И вот в этом плане люди столкнулись с тем, что никто справиться не может. И поэтому идея завета, идея восстановления отношений принадлежит не столько людям, сколько принадлежит Богу. Он сам посмотрел на греховность человека. Написано «прежде создания мира». У него уже был план в Иисусе Христе. И Бог начал этот план осуществлять через завет. И первый яркий завет, который мы видим в ветхозаветной истории, это завет Бога и Ноя. Когда Ной вышел из ковчега вместе со своей семьей, с теми животными, которые были в ковчеге, он принес Богу жертву. Господь заключил с ним завет и сказал «впредь». Я больше не буду так делать. Я больше не буду истреблять человечество. Больше сеяние и жатва не прекратятся. Холод и зной, лето и зима. Все будет работать. И нам казалось бы, что вот это вот состояние и время, которое пережили люди, оно должно было их подтолкнуть к богоисканию. Но ведь вы же пережили такое сильнейшее потрясение. Все погибли. Одни вы остались. Но выйдя из ковчега, по ощущениям, которые у меня есть, когда я читаю Библию, и, наверное, по рассуждению, мне кажется, что люди не приблизились к Богу. И вопрос так, а в чем же смысл завета? А смысл завета с Божьей стороны – это показать Бога, Его природу, Бога, который строит отношения с людьми, Бога, который может помиловать, Бога, который может простить. И даже если Он произносит суд, Он всегда дает выход, Он всегда дает милость. Вот это Бог завета. И когда мы сегодня с вами вступаем в отношения с Богом, в отношения завета, мы говорим, что это Бог любви, это Бог милости. И мы сегодня пели, мы восхищаемся Его величием. И псалмопевец говорит, что есть человек, что ты помнишь его, что ты о нем заботишься. Чуть позже, немножечко времени прошло, и Господь заключает завет с Авраамом. Это был уже чуть-чуть другой завет. Он говорит, Авраам, я хочу, чтобы через тебя благословились все народы. Я хочу дать тебе потомство, как звезды на небе, как песок морской. И я думаю, что если бы мы услышали с вами такое откровение, мы бы подумали, вот это замечательно. Господь, делай. Господь делал. Но для этого он сказал Аврааму, тебе надо выйти из Ура Халдейского. Идти сотни тысяч километров. Для чего? Для того, чтобы этот завет работал. Авраам, я-то делаю, но для исполнения этого завета тебе нужно своего сына принести в жертву. Я завет исполняю. Для этого тебе нужно совершать все то, что я тебе повелел. Почему? Потому что так работает завет. Есть моя часть, но есть твоя часть. Верность завету. И Бог в этом завете для нас с вами открывает вот эту вот позицию участия человека в Божьей работе. Бог не делает все автоматически. Бог не делает все вместо нас. Нам этого очень хотелось бы. Но, как правило, Божья работа обязательно задействует человеческие ресурсы, потому что такие проявления Божьи в нашей жизни более оценимы нами, когда мы приложили старания. И вот поэтому Господь определяет для народа Божьего дисциплину, определяет какие-то упования. И Писание говорит, Авраам поверил Богу. И он в этой вере, он пошел за Богом. Не все у него было, может быть, гладко, но эта вера ему вменилась в праведность, потому что он был послушен. И верой он делал все то, что Бог от него требовал. Бог завета, который открылся через Ноя, открывается нам через Авраама, как Бог, который требует человеческого участия или совместных усилий. И спустя еще немного времени истории Божьего народа мы читаем, что Бог выводит из Египта свой народ и заключает завет на Синае. И здесь вот тот текст, который мы прочитали, написано «Завет, который я заключил на Синае», работает. А что это за завет? Что он нам очень ярко показывает? Я думаю, что, читая Библию, вы отметили вот эту вот особенность. Когда был Моисей на горе, когда он получил откровение завета, когда народ понял, что он принадлежит Богу, Бог принадлежит народу. Знаете, что Бог дал? Бог дал очень много заповедей, постановлений. Бог дал определенные правила жизни, правила устройства скинии. Ни шагу без его управления. И иногда, читая книгу Левит, книгу Второзакония, мы думаем, зачем так все усложнять? Знаете, друзья, почему? Потому что человеческая природа из-за греховности слишком необузданная. И она никогда не понимает главного. То, что Бог показал через завет на Синае, это теократическое управление. Бог правит. Не мы с вами. У нас нет таких ресурсов. И хотя люди возомнили о себе, они решили, что немногое могут. Бог всем управляет. И может быть, кто-то скажет, это какой-то фатализм. На самом деле, это изначальная Божья природа. Он творец. И все, что он создает, все, что он делает с определенной целью. И он доводит до своего завершения, которое приносит благословение. И поэтому народу нужно было смириться, народу нужно было понять, что есть царство и царь, а мы всего лишь участники этого царства. И поэтому Господь потребовал, восстанавливайте храм. Поэтому Господь потребовал, восстанавливайте город. Господь потребовал, чтобы люди начали работы, потому что у них своего рода обязанность перед Богом. И то, что они избрали устраивать свои дома и жилища, это было не очень правильное решение. Мы сегодня должны, друзья, с вами понять, что человек, который живет в завете, это человек, который полностью принадлежит Господу и зависит от Него. Он ищет постоянно откровения. Что мне делать? Что повелишь делать? Куда повелишь мне идти? Естественно, это не только в таких вот, может быть, глобальных вопросах. Даже в простых бытовых решениях мы очень часто нуждаемся в Божьей мудрости. Да, Бог часто действует через наш разум, через наши какие-то переживания. Но счастливы те люди, которые знают, что такое быть в завете, в постоянной зависимости от Бога. И Бог никогда не постыжает. Бог верен. И Писание здесь говорит, завет мой и дух мой пребывают среди вас. И что это дает? Это дает умиротворение человеку, это дает покой. Когда мы просыпаемся по утрам и ложимся спать вечером, скажите, друзья, имеем ли мы это состояние Божьего покоя у нас в сердце? Это не отменяет волнение, это не отменяет суету, это не отменяет переживания. Но Божий мир, Писание говорит, действует превыше всякого ума. Имеем ли мы это или дух томится? Писание говорит, что дух мой пребывает. А если он пребывает в тебе, ты хоть бы как ни был труждающийся и обремененный, Господь успокоит. И обратите внимание на вот этот текст. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И что нам хочется, чтобы Он сказал? Я сниму с вас заботы, я сниму с вас бремя, я просто освобожу вас от всего. Ничего подобного. Придите ко мне, я успокою. И дальше написано, научитесь от меня. Труд, обременение, жизненные обстоятельства останутся. Но если ты будешь, как я, говорит Господь, кроток и смирен сердцем, что будет? Ты будешь жить в покое. Я как-то пришел к родительский дом, папа спрашивает, как дела? Я говорю, суета, сует. И хотел закончить, но он не дал, говорит, стоять. Надо, чтобы без томления духа. Если ты Божий человек, суета останется, томление духа не для тебя. Я какое-то время еще ходил об этом, рассуждал, я понимал, ведь это же правда. Хотя это и Писание так говорит, хотя мы переживаем такие моменты, но это не должно быть в жизнях верующих людей. За последние годы вокруг меня, я думаю, что вокруг вас столько много было людей, которые не имели мира, которые не имели утешения, которые жили в страхе, которые меняли место жительства, которые бежали иногда без какой-то причины, даже от собственной тени. Почему? Дело не в том, что в жизни человека происходит. Дело в том, что когда нет мира, метутся народы. Когда нет мира, люди неправильно реагируют на обычные обстоятельства жизни. Но когда приходит мир Божий, тогда даже в самых трудных обстоятельствах за 5 лет храм будет восстановлен. Потому что Господь исполняет свой завет. Поэтому, друзья, если вы в завете с Богом, помните, что Господь верен своему завету. И если мы знаем такого Бога, если мы знаем Его природу, как Бога завета, если мы знаем, что мы участники этого завета, имеем ответственность перед Ним, если мы знаем, что Он управляет, не демократия, не хаос какой-то, а Бог управляет, то мы, друзья, имеем мир сердца и плод нашей жизни. Что бы мы ни делали, Писание говорит, во всем, что такой человек не делает, он успеет. Это слово о завете. Поэтому пусть завет с Богом восхищает нас. А кто еще не в завете? Ищите этого. Покайтесь, очиститесь, приготовьтесь. Вступите в завет с Богом, посвятите Ему свою жизнь. И чтобы не просто в украшенных домах жить. Я этого тоже вам желаю. Живите в хороших домах, не надо в лачугах жить. Но главное должно быть, чтобы Дом Божий и Храм Духа Святого был в порядке. Аминь. Второе очень важное слово. Это слово о потрясениях. Вторая глава дважды говорит об этом. С 6 стиха из 21 написано, «Будет скоро, говорит Господь Саваоф, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». И написано, «Я потрясу небо и землю, ниспровергну престолы, царств, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы, сидящих на них, и незрины будут кони и всадники, незринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Интересно то, что пророк Агей очень много раз употребляет вот это вот выражение «Господь Саваоф». Дословно с еврейского языка это переводится как «Бог воинств», «Тот, кто стоит, а за ним армия идет». И в Библии не во всех книгах употребляется это имя Божье, но около 14 раз употребляет этот пророк выражение «Господь Саваоф», имя Бога. Это значит, что он имеет право. Это значит, что он имеет такую власть – трясти. Нам, может быть, это не совсем нравится. Почему? Потому что мы не до конца правильно воспринимаем потрясение. Но я никогда не забуду, когда мы ездили к дедушке в деревню, у них там был сад. И нам так хотелось потрясти эти деревья. Еще все зеленое, мы трясем. И эти яблоки или груши падали, их есть невозможно. И за что мы были наказаны? За то, что трясли. Вот иногда этот метод у нас в голове мы применяем к Богу. Как все равно Господь ходит и смотрит, не понравился человек, давай его потрясу. А этот хороший, ладно, не буду трясти, а этого тоже потрясу. Потрясение – это не просто действие. Еврейское слово «потрясение» или же вот этот глагол «я потрясу» в большей степени подразумевает реакцию человека как потрясение. Бог совершает свою работу, а человек потрясен его работой. И это не значит, что Бог всегда будет колотить, как грушу. Но человек будет испытывать такое ощущение, что Бог в его жизни что-то кардинально меняет. Иногда это потрясение нас вдохновляет. Господь потряс обстоятельства. Господь ответил на молитву. Господь открыл дверь. Как один человек говорит, я шел в кабинет к начальнику 2 часа, прогнозировал, что я ему скажу, что он мне скажет, а что я отвечу, как мне эту подпись получить. А потом надоело, сказал, Господь, помолился перед этой дверью, пошел. Пришел, сидит начальник. Он был известен своим принципиальным характером, вот таким отношением, что надо подписать. Взял ручку, подписал, положил. Потрясен. Как Бог действует? Но иногда потрясения бывают, которые нас разбивают изнутри. Наши мысли то обвиняют, то оправдывают одну другую. Господи, что ты делаешь? Что ты хочешь от меня добиться? И Господь в этом слове сказал, придет время и очень скоро я потрясу. И вы знаете что, друзья, пришло время. Не так много, но всего лишь прошло около 520 лет. И пришло потрясение в историю человечества. И это потрясение было в Иисусе. От самого его рождения девушка потрясена, как забеременела Духа Святого. Ангел заговорил. Мужчина потрясен, как взять эту женщину, которая забеременела, не понять как. Родственники потрясены, пастухи потрясены. Они смотрят, и это воинство видит, куда идти. Спасение пришло. Волхвы потрясены, шли 2 года за звездой, пришли, нашли. Ирод потрясен, перебил всех младенцев. Симеон и Анна, они были потрясены тем, что дождались. Господь, ты все позволяешь уже рабу идти на свое место в твое присутствие. Итак, все служение Иисуса. Система дрожит. Никто не может из евреев понять, кто он, что он себе позволяет. И учит, и проповедует, и за ним люди ходят. Римляне потрясены. Что там за новое движение? Все было тихо, спокойно. Потрясены болезни, потрясена смерть, буря подчиняется. Но самое сильное потрясение, которое Бог сделал, это когда его сын висел на кресте. Дрожала земля. Потому что Бог трес эту землю. Он вызывал у людей реакцию. Посмотрите, прежде создания мира я определил своего сына для того, чтобы ты был счастливым, спасенным и имел жизнь вечную. Посмотри, завет Ноя, завет Авраама, завет на Синае, а теперь я трясу землю. Написано, что дрожали, камни ломались, завеса в храме разорвалась, чтобы дать новое откровение. Вот он, завет, который я заключаю с людьми. Друзья, потрясение Божье обязательно сопровождается Его Словом. Мы можем почитать и у пророка Иеремии, мы можем почитать, или вернее, у пророка Иезекииля, у пророка Даниила, мы можем почитать в Откровении Иоанна, когда люди сталкивались с Божьими потрясениями, эти все потрясения приносили откровения. Люди могли услышать, что Бог хочет от них. Поэтому, когда дьявол нашу судьбу ломает, когда дьявол нашу судьбу просто определяет на погибель, тогда слова нет, тогда депрессия, тогда безысходность. Ты никому не нужен. Если у тебя есть такие переживания, знай, что это не Божья работа. Когда Бог трясет, человек приходит к откровению. Иезекииль говорит, я упал на лицо, не мог понять, а Господь говорит, вставай, и начал говорить. Даниил говорит, я болел, я изнемог, меня смущали мои размышления, а Бог дал откровение. Иоанн написано, увидел и пал, как мертвый, когда соприкоснулся с Божьими потрясениями. А Господь ему сказал, не бойся, поднимайся, я дам тебе откровение церквям. Почему? Потому что Бог говорит через потрясение. Пусть даже земля дрожит, пусть весь Синай дрожит, огонь, дым. Но в этом откровении приходит сила Божьего присутствия. Поэтому, друзья, мы не застрахованы от потрясений жизни. Лично каждый из нас, мы задаем очень много вопросов Богу, когда переживаем те или иные обстоятельства. Но Бог обязательно в своих действиях дает нам свое слово и вдохновение. Буквально неделю назад я посещал одного молодого парня в больнице. Ну, молодой относительно, для меня точно молодой, для молодых он не очень молодой, 50 нет. Человек средних лет, это был успешный человек, достаточно хорошо выглядел, деньги, бизнес, семья, дом построил. Казалось бы, живи и живи. Одна болезнь, сделали операцию, сказали, будешь жить. Через какое-то время вторая болезнь, Уже не могут сделать операцию, сказали, не будешь жить. И вот он лежит на больничной кровати, даже не лежит, а полусидит. Наркотическими препаратами накачали, чтобы не болело. 3 часа не может прожить без боли. И он говорит, я так живу с сентября. Я столько много вопросов задаю. Я так ищу часто выхода. В Германии был, еле вернулся домой, так плохо было. До тех пор, пока однажды не взыскал Господа. И все потрясения нашли свое объяснение, когда он покаялся перед Богом. Он был близок к церкви, но жизнь была такая, то в одну сторону, то в другую. Но Бога искал, Бога любил. И последние свои месяцы он проводил общение со служителями. То к одному пастору, то к другому, то к третьему. И он говорит, однажды я молился, попросил у Бога прощения. И Бог мне дал свое слово. Он сказал, я простил все твои грехи. Я держу тебя в своих руках. И он говорит, когда я услышал это слово, все мои потрясения перестали иметь смысл. Я лег, насколько это возможно было, положил руки и сказал, Господь, забирай, я хочу к тебе. Проснулся утром, Бог дал жизнь и решил, может, надо бороться, может, надо лекарство купить. Заказал дорогущее лекарство, и он меня спрашивает, скажи, мне нужно или не нужно бороться? Когда я шел, у меня был только один вопрос, готов ли ты встретиться с Господом? Готов. И все потрясения не имеют такого значения, когда ты встречаешься с Господом. Они имеют значение для вечности. Лекарство не понадобилось, он уже у Господа. Но мы, друзья, сегодня должны с вами сказать, что мы очень часто программируем Бога, как Ему нужно действовать. Вот так Бог мог, а так Бог не мог. Вот так бы сделал, а так Бог не делал. Вот это правильный Бог, вот это неправильный Бог. Но когда человек переживает потрясение, как это было в случае с Иовом, правильное отношение – это в руки Бога впасть. И я лично в своей жизни, когда переживал трудности, я всегда говорил, это Бог допустил. Пусть это непонятно, пусть это необъяснимо, но знаете, друзья, мне приятней, что в моей жизни Бог работает, но я не хочу, чтобы дьявол мою жизнь ломал. И поэтому, как бы там люди не умничали, болезнь от дьявола, проклятие дьявола, мы должны быть там все хорошие. Когда человек переживает потрясение, и он говорит, Господь дал, Господь взял, а его имя будет благословенно. Знаете, что в результате? Иов говорит, раньше слышал о тебе слухом ухо, а теперь глаза мои видят тебя. Потрясение приносит откровение. И когда Господь сказал, я потрясу, я не зрину все начальства, я не зрину все власти. Для чего? Для того, чтобы дать свое слово в Иисусе Христе. И поэтому, если ваша жизнь сегодня испытывает такие переживания, самый лучший путь, который мы можем избрать, это склониться перед Господом в покаянии, в смирении и сказать, Господь, дай мне слово, дай мне понять, что ты от меня хочешь. И Писание говорит, благословение Господне всегда обогащает и печали не приносит. И последнее, это слово о его пришествии. Написано, придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. При переводе этого текста были некоторые разночтения, но мы будем отталкиваться от синодального перевода. Написано, придет желаемый всеми народами. Я задаю вопрос, а все ли народы хотят видеть пришествие Иисуса Христа? Все ли люди готовы к тому, чтобы встретиться со Христом? Кто-то, шутя, сказал атеистическую фразу. Слава Богу, что нету Бога. Если Он есть, то не дай Бог. Почему? Потому что многие люди готовы верить во все, что угодно, кроме того, что однажды придет Господь. И чем больше церковь на этой земле живет, развивается, тем больше противления этой церкви. Писание другое говорит. Писание говорит о том, что будут вас преследовать, на мучения будут вас предавать, будут убивать. Иисус сказал, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И я думаю, как это сопоставить? Все народы будут ненавидеть, и все народы будут желать. Это вообще возможно или нет? И у нас есть яркий пример, когда народ кричит «Осанна грядущему!» Иисус ходит в Иерусалим. И народ кричит: распни его спустя неделю. Что такое народ? Народ – это всего лишь социальная единица, которая состоит из множества отдельных людей. Друзья, когда Писание говорит, придет желанный, ожидаемый всеми народами, это значит, что среди всех народов и племен будут те люди, которые будут его унижать, которые будут его отвергать, но будут те люди, которые будут его ожидать. И дух и невеста будут среди всех народов, среди всех племен, потому что Слово Божье живо и действенно, и оно поднимет даже самых, может быть, непригодных. И вот поэтому, когда Писание говорит, ожидаемый придет, желанный придет, это значит, что будут такие люди. И те, которые кричали «Осанна» и кричали «Распни», я думаю, что это не были одни и те же люди. Точно так же, как в Коринфской церкви было такое блудодеяние, которому у язычников не слышно, и в этой же церкви дары действовали в силе. Нельзя делать ошибку и сказать, что это были одни и те же люди. Это был народ, который состоял из разных людей. Но Божьи люди во всех народах и племенах будут ожидать. И вы знаете, что говорит Священное Писание? В последнее время как-то особо обратил внимание на этот текст, и хочу, чтобы мы еще раз на него посмотрели. Апостол Павел к римлянам говорит: мы знаем, что все творение или вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И что она ждает? Написано, что стенает, ожидая усыновления. Слово «усыновление» нам вроде бы понятно, но давайте его проиллюстрируем. Давайте скажем, что мы с вами – это все творение, а все творение ожидает усыновления. Значит, чего нам, друзья, не хватает? Нам не хватает быть в своем родном доме. Мы живем в детском доме. Для того, чтобы истину эту понять, нужно представить весь мир как один большой детский дом, в котором вкусно кормят, в котором много развлечений, в котором можно путешествовать. Но всех здесь, в этом детском доме, приготовили на убой. Украсть, убить и погубить. И в этом большом сиротском доме есть Божий народ. Есть те, которые ожидают усыновления. Есть те, которые имеют отца. Больше всего в детских домах не любят тех детей, у которых есть отец, которые живут и говорят: меня скоро заберут, я скоро уйду отсюда, я тут не буду. И они будут все окружающие делать все, чтобы ты это забыл. Вот так сегодня живут люди в мире. Они будут очень сильно давление оказывать на церковь. Но мы должны с вами, друзья, жить в надежде. Нас заберут отсюда. Придет желанный, придет наш Господь. Однажды на облаках Он явится, и Он скажет: «Войдите, благословенные, и исполнится то слово, которое Он дал. Слава придет Божья в твою и в мою жизнь. Аллилуйя!» И поэтому сегодня мы молимся и просим: «Боже, дай силы!» Поэтому просим: «Помоги мне прожить среди всех царств этого мира и их красоты, и жить с очень четким упованием, откровением Божьего отцовства». И вот тот завет, который был в ветхозаветной истории – не открывал Бога как Отца, но завет в Иисусе Христе открыл нам Бога как Небесного Отца, и Его Дух свидетельствует Духу нашему. О чем, друзья? О том, что мы Его, о том, что мы принадлежим Ему. И вот поэтому Писание говорит, после потрясения, после всех переживаний, после того, как пройдет эта земная жизнь, мы однажды встретимся с Ним. И все потрясения не будут иметь никакой ценности. Мы будем очищены, мы будем омыты. Мы придем в то состояние, где печали и горя нет, где есть Божья слава, и в нем будем прославлены мы. Давайте мы сейчас встанем для молитвы, друзья. Мы будем просить у Бога помощи и милости. Может быть, это слово очень конкретно к вам адресовано из пророчества Агея. Может быть, суета слишком окружила ваши обстоятельства жизни. Столько целей, столько ориентиров. Но Господь периодически говорит нам подобно слово: «Ты в завете». Твои все цели и ориентиры должны определяться заветом. Может быть, вы переживаете очень сильное потрясение, но Господь периодически дает такое слово: «Я потрясу, но если ты в завете, не бойся, потому что потрясения приведут к благословению». И, может быть, ты сегодня устал жить на этой земле. Ожидай. Однажды придет избавление. Придет желаемым. Возьмет свои обители. И мы там будем вечным. Помолимся, друзья.